Соединенные Штаты предупреждают Россию, сможет ли Вашингтон сорвать украинскую игру Владимира Путина. Этот вопрос в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с историком Ричардом Пайпсом, бывшим главой российского отдела Совета по национальной безопасности при президенте США Томасом Грэмом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом, главой правозащитной организации Freedom House Дэвидом Крэмером, профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. В передаче участвует корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Ее ведет из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. Оказавшийся совершенно неожиданным для американских наблюдателей, да и, по-видимому, Белого дома, захват российскими силами Крыма и законодательные инициативы, санкционирующие военное вторжение на Украину, вызвало однозначное возмущение в Соединенных Штатах. Президент Обама, поначалу говоривший о возможности конструктивного диалога с Россией, перешел на язык требований и отдал распоряжение о введении визовых и финансовых санкций в отношении лиц, причастных к попытке раскола Украины. А американская пресса оценивает крымский демарш Путина в ряду событий исторических пропорций. Вот как оценивается происшедшее в редакционном комментарии газеты Wall Street Journal.
Акт грубой агрессии в отношении Украины создает угрозу войны в центре Европы впервые с момента окончания холодной войны. 22-летняя история Украины как независимого унитарного государства в опасности, а вместе с ней и мирный порядок в Европе, который образовался по следам распада СССР и за который Соединенные Штаты заплатили совсем немалую цену.
Еще одно мнение Дугласа Фейта, первого заместителя министра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего.
Удар, нанесенный Путиным по Украине, отдается гулом на всем пространстве бывшего СССР и Восточной Европы. Путин, среди прочего, проверяет на прочность Запад, а прочности Западу, похоже, как раз и не хватает. По ряду объективных признаков Россия сегодня не является великой державой. Ее население сокращается, российский ВВП мал, страна почти ничего не экспортирует, кроме энергоресурсов. Но ведет себя Путин именно как правитель великой державы, вознамерившийся прижать к ногтю своих соседей и их покровителей. Троцкий когда-то сказал: «Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами». Западные руководители уже многие годы повторяют, что холодная война закончена и что они никоим образом не заинтересованы в ее возобновлении. И Путин как бы отвечает им, что холодная война, интересно нам это или нет, далеко не закончена. Запад может сколько угодно успокаивать себя тем, что не в силах заставить Россию заплатить высокую цену за агрессию в отношении Украины. Но зададимся вопросом, если Путин без больших потерь расколет Украину или, того хуже, проглотит ее целиком, каков будет его следующий ход? Что если это Латвия с ее большим русским населением? Да, конечно, Латвия – страна НАТО, к неподдельному негодованию России. Однако после беззубой реакции НАТО на Украину Путин может совершенно законно усомниться в том, что Запад защитит Латвию, каковы бы ни были его формальные перед ней обязательства. Особенно если покорение Латвии открывает перед Путиным блистательную возможность смять НАТО без единого выстрела, как организация Североатлантического договора когда-то без единого выстрела снесла Советский Союз. Разумеется, Путин может ошибиться, и НАТО придет на помощь Латвии. Но не проще ли упредить возможную ошибку в расчетах Путина и проявить твердость сейчас, в нынешнем кризисе, вокруг Крыма?
Однако на фоне действий Вашингтона такие призывы выглядят пока риторическими. И это не случайно, считает историк Ричард Пайпс, который в первые годы президентства Рональда Рейгана возглавлял советский отдел в Совете по национальной безопасности при президенте и считался одним из отцов стратегии решительного противостояния Советскому Союзу. Сегодня, считает Ричард Пайпс, ситуация резко отличается от прежней, и крымская игра Владимира Путина может сойти ему с рук.
С моей точки зрения, ситуация достаточно ясная. Путин решил аннексировать Крым и присоединить его к России. Я не думаю, что он хочет чего-то большего. И если Украина примет это, то кризис будет исчерпан. Если нет, то может начаться полномасштабная война.
Существует ли, профессор, по-вашему, возможности для предотвращения такого поворота событий? Есть ли у Запада инструменты? Наличествует ли решимость противостоять Путину?
Запад подвергнет Россию критике, ведет какие-то санкции, но он вряд ли сможет остановить этот процесс. Дело в том, что внутриполитические дивиденды искупят для Путина возможные потери. Его популярность в России взлетит. Конечно, если он попытается вторгнуться на континентальную территорию Украины, то это уже будет совершенно другая история. Но, на мой взгляд, у него нет таких планов, он хочет присоединить к России Крым. Россия – слабая страна. Путин прекрасно осведомлен об этом, поэтому он пытается действовать агрессивно, чтобы доказать, что она не слабая. Это пагубная политика, тем не менее, он ей привержен. Вместо того, чтобы заниматься разрешением внутренних проблем, он концентрируется на внешней политике, чтобы доказать, что Россия – великая держава.
Тем не менее, каким должен быть, с вашей точки зрения, западный ответ на украинский вызов России?
Должно последовать наказание. Например, Россия может быть изгнана из Большой Восьмерки. Существует немало вариантов политических и экономических санкций. Будут ли эти меры предприняты, я не знаю. Европа не проявляет особого к ним интереса. Так что варианты действий Запада ограничены. Я считаю, что президент Обама выступил с сильными заявлениями касательно кризиса на Украине, но мне лично не нравится его внешняя политика, потому что он, по своей сути, я полагаю, изоляционист, который концентрируется на внутренних проблемах. В результате у Соединенных Штатов нет внешней политики. Точнее сказать, что он занимается внешней политикой только в силу необходимости. И в силу этого эта политика не очень хорошая.
Это был Ричард Пайпс. Мои собеседники, Томас Грэм, занимавший тот же пост, что и Ричард Пайпс, но 30 лет спустя в администрации Джорджа Буша-младшего, и экономист Михаил Бернштам, в первой половине 90-х годов работавший экономическим советником крымского правительства. Они считают, что Крым действительно представляет собой особый случай.
Это довольно сложный вопрос, потому что, да, агрессивная политика России. С другой стороны, это тоже ясно, что всегда были такие вопросы, что касается Крыма и местохождения Крыма, значит, в Украинской республике. И вопрос это очень старый, как вы знаете. Даже сразу же после развала Советского Союза возник этот вопрос. В самой жесткой форме, конечно, это сейчас. И как раз из-за того, что... Это на фоне, значит, агрессивной политики России.
Томас Грэм, насколько, по-вашему, широк сейчас выбор действий у президента США?
Набор инструментов очень, я бы сказал, ограничен. Типичные дипломатические подводы – это попытки изолировать Россию, это приостановление, значит, подготовки к восьмерке, это дискуссия в рамках Совета Безопасности ООН, это сессии заявления, совместных заявлений с нашими европейскими партнерами. Военные некое, но из-за того, что никто не хочет войны на это сейчас. А потом есть экономические заморозки активов, это возможные санкции против секторов российской экономики, это аннулирование виз. Проблема в том, что в этом вопросе очень нужно единство США и наших европейских партнеров. А это единство нет. Ясно, что Германия и другие европейские государства только не хочет жестко вести себя против России США.
Профессор Бернштам, вы считаете, что действительно выбор действий в данной ситуации совершенно небольшой, и Запад вынужден, в общем, уступить Путину?
Нет, выбор действий как раз очень большой. Если бы я советовал профессионально западным правительствам, сейчас я частное лицо, то я бы им составил бы длинные листы, кое-что я вам сейчас скажу. Но проблема заключается в следующем, что современный подход к санкциям отличается от того, что делалось исторически. Сейчас стараются осуществлять санкции в отношении Ирана или других стран, такие, чтобы они наказали руководителей страны, но не повредили жизненному уровню массы населения. И мне кажется, что это правильный гуманитарный подход. И в этой ситуации, если исходить из интересов российского населения и наказать российских руководителей, то тогда, естественно, санкции будут сводиться к составлению списков лиц, чьи активы могут быть заморожены. В России существует действительно, как сейчас принято говорить, олигархия. И вот эту олигархию очень легко ущемить. И так оно и делалось по отношению, скажем, руководителей и военных деятелей Ирана. Вместе с тем, если речь идет о том, что может Запад сделать, что действительно нанесет очень большой удар по России, но это, несомненно, затронет интересы широких масс населения, это просто-напросто не продлить краткосрочные частные кредиты российских предприятий, российских банков в западных банках, прежде всего западноевропейских банков. Сейчас частные долги российских предприятий и банков составляют 653 миллиарда долларов. и Россия их выплатить не может, и значительная часть из них краткосрочная. Резервы Центрального банка 490 миллиардов долларов. Значит, если, как в 2008-2009 году, правительство поможет своим так называемым олигархам расплатиться с частью этих долгов, чтобы не обанкротиться на Западе, значит, правительство вынуждено будет опустошить значительную часть резервов Центрального банка, либо обвалится рубль, либо будет оттянута рублевая масса с рынка, чтобы эти лица могли купить за рубли эти доллары и расплатиться с западными банками. И это приведет к очень глубокой рецессии в России, равнозначной по масштабу с кризисом 2008-2009 года. Но в этом случае пострадает российское население.
Том Грэм, как вы считаете, почему действительно Вашингтон пока принимает, в общем, чисто внешние меры, говорит о неких санкциях, о запрете на въезд в Соединенные Штаты, но, допустим, мы не знаем, подвержены ли этим санкциям даже высшие чиновники России. Почему, как вы считаете, Вашингтон действует столь осторожно или, если не сказать, сильнее?
Надо в этих вопросах считать очень-очень тонко, потому что Михаил, конечно, прав, что мы можем нести очень мощный удар. Но проблема в том, что мы тоже будем страдать каким-то образом, потому что наши экономики, и особенно европейские экономики, гораздо более, знаете, тесно переплетены с российской, чем, скажем, 20-25 лет тому назад. Многие, значит, наших пенсионных фондов имеют активы в Oil, системы других крупных российских фирм. Поэтому надо тонко считать, чтобы делать вред в Россию, нам придется принимать жертвы на себя.
И вы, Том, считаете, что ситуация еще не накалилась настолько, чтобы Соединенные Штаты и другие страны пошли на такие жертвы?
Нет, я думаю, что нет, они не готовы. Дело в том, что в конечном итоге нужен будет, значит, какое-то политическое урегулирование этого вопроса. Это довольно сложный вопрос. Это касается не только интересов России, интересов крымчан, интересов украинцев, но и всей европейской системы. Нужно политическое регулирование, нужно создать легитимные институты власти во всей территории Украины. Это касается и Киева, и всех областей. И я думаю, что в конечном итоге, что касается интересов США, Европы, надо сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины.
Профессор Бернштейн, вы считаете, что действительно возможен какой-то политический договор, политическое регулирование, и действительно Крым останется в составе Украины?
Что касается политического регулирования всегда возможно в любой ситуации за счет уступок той или иной стороны. Значит, речь идет исключительно о цене. И вот тут стоит вопрос, какой ценой кто готов сделать какие уступки. И в данном случае самое важное именно не ущемить вопросы людей. Если речь идет о территориальной целостности, то опять же стоит вопрос о том, насколько территориальная целостность важнее интересов конкретных индивидуумов, людей, населяющих те или иные территории. Когда речь идет о территориальной целостности бывших советских республик, здесь еще встает еще один тонкий вопрос, который обычно не обсуждается, но забывать его не стоит. Признаем ли мы искусственные советские границы? Когда Советский Союз разделялся в декабре 1991 года, делалось это очень быстро, это все в течение месяца делалось. Какие-то территории оказались в составе России, может быть, им не надо быть в составе России. Не был решен вопрос Казахстана и многого другого. Слава Богу, каким-то образом не возникло очень крупных гражданских войн в этой ситуации. Но, тем не менее, мы имеем проблемы Нагорного Карабаха, мы имеем проблемы так называемого Приднестровья. То есть очень многие вопросы, которые не были решены в 1991 году, они существует сегодня, и вот сейчас существует проблема Крыма. Поэтому любое политическое регулирование возможно, но нежелательно, чтобы оно произошло за счет тех уступок, которые ущемят интересы населения.
Соединенные Штаты предупреждают Россию. Сможет ли Вашингтон сорвать украинскую игру Владимира Путина? Этот вопрос в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с историком Ричардом Пайпсом, бывшим главой российского отдела Совета по национальной безопасности при президенте США Томасом Грэмом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом, главой правозащитной организации Freedom House Дэвидом Крэмером, профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Вопрос о сомнительной законности передачи Крыма Украине стал, так сказать, разменным аргументом сторонников присоединения Крыма к России. Даже американская пресса пишет о том, что Крым был отрезан от России и передан Украине Никитой Хрущевым. У сына советского лидера Сергея Хрущева, профессора Браунского университета, иная интерпретация событий 60-летней давности.
Вокруг передачи Крыма масса накручена всяких выдумок. И что это Хрущев сделал, чтобы угодить бюрократам украинским, потому что их всех уничтожали, и он там был в разгаре всех этих чисток. Хотя он на самом деле не был на Украине в разгаре чисток он был в Москве. И даже что это подарок моей маме, потому что она украинка. На самом деле решение было абсолютно прагматичное. В 52-м, по-моему, году построили Каховскую гидроэлектростанцию, она стала наполняться водой, и решили прорыть два канала. Один назывался Южноукраинский в Донбасс, другой Северокрымский в Крым. И когда это дело обсуждали, то Газплан сказал, что будет сложно работать с Крымом, потому что полдороги канала идет по Украине, полдороги канала идет по России. И им все придется согласовывать через два совмина. Никита Сергеевич с ними согласился. Он говорит, что в 1946 году мне Сталин приказал восстанавливать Крым. Я его восстанавливал, так сказать, послал туда лучших строителей. Но каждый чих мне надо было согласовывать совмином РСФСР, которому никаких указаний не было и который проявлял к этому мало интереса. И было очень сложно. Поэтому давайте передадим его Украине. Одна республика, другая республика. Кстати, у нас вот подходит и юбилей, 300 лет воссоединения. Вот давайте к этой дате мы это дело все и сделаем. Собрали сессию Верховного Совета РСФСР, которая сказала, что она единодушно хочет передать Крым. Потом собрали сессии Верховного Совета Украины, которая сказала, что она единодушно хочет Крым принять под свою юрисдикцию. И вместе они после этого попраздновали, так сказать, выпили шампанского, и Крым перешел под юрисдикцию Украины. Так что в этом не было никакой ни идеологии, ни политики, ничего. Просто один Газплан.
Ну а как вы сегодня оцениваете тот факт, что это решение вызывает не только такие гигантские эмоции, но, в общем, чревато кровопролитием?
На самом деле кровопролитиями чревато не это решение, а решение Беловежской пущи, потому что когда три президента, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, решили покончить с Советским Союзом, и Кравчук спросил Ельцина: «Борис, а как с Крымом-то будем?» А Борис посмотрел на него, так сказать, таким приятным взглядом, сказал: «Да бери его!» Потому что если бы в то время Ельцин не сказал: «Да бери его», то Кравчук бы и не брал бы Крым, то есть никакой проблемы бы сейчас не было. Хрущев оставлял Крым в Советском Союзе, а Ельцин сказал: «Бери его». Мне он, как российскому президенту, не нужен, потому что он был озабочен, как бы ему избавиться от Горбачева, а Крым его совершенно не волновал.
Каким может быть исход крымского противостояния? Вопрос Томасу Грэму.
Я думаю, что главный вопрос, что надо обсуждать, это чего хочет Россия в конечном итоге, чего хочет конкретно, значит, президент Путин.
А вы представляете, что он хочет?
Я думаю, что у меня есть представление, конечно, но как он на самом деле думает, не могу сказать. Дело в том, что долгое время Путин хотел бы создать новые структуры на евразийской территории. Два года тому назад его знаменитая статья о Евразийском союзе. Но мы все прекрасно понимаем, что этот союз не имеет никакого стратегического, никакого экономического смысла без участия Украины. Из-за того, что Украина, значит, имеет огромный экономический потенциал, из-за того, что он стратегически находится между Европой и Россией. Если в конечном итоге Путин, Россия, получит Крым и потеряет остальные части Украины, то это огромный стратегический проигрыш для России, для самого Путина. Это раз. Во-вторых, это касается, значит, возможно, политического регулирования. Нужны уступки. Но дело в том, что это не уступки одной стороны. Нужны уступки всех сторон. А задача дипломатическая, политическая, это каким-то образом удовлетворить минимальные политические интересы всех сторон. И я думаю, что главное для России сейчас это не Крым, это не независимость, а автономия Крыма. Это качество государства, которое находится сейчас в Киеве. И минимум, что желательно со стороны Москвы, это то, что это новое правительство. То правительство, которое создается или создастся в ближайшем будущем, а пока не будет полностью антироссийское. Что оно не моментально решится в пользу сближения Европы с Евросоюзом. И здесь я думаю, что мы видим, значит, рамки возможного политического регулирования.
Вот вы там сказали, что Путин получит Крым и потеряет Украину. Но что мешает ему таким же силовым путем попытаться отсечь, скажем, и восточные области Украины? Почему останавливаться на полпути?
Донецк, несколько других, а потери, значит, остальных частей – это не победа, это поражение. Да, можно думать об этом, но когда человек рассматривает те проблемы, понимая всю сложность этой задачи, я думаю, что Путин сам понимает, что это, Россия не по силе это делать сейчас. Это очень рискованный шаг. Видно по всю правлению Путина. Когда Путин идет на риск, это на рациональный риск. Он не сумасшедший политик.
То есть вы в этом не согласны с Меркель, которая посчитала, что он живет в другом мире?
Может быть, в другом мире, но я думаю, что даже его в мире есть все-таки, значит, математика, которая очень похожа на нашу математику.
А вот как формулирует подобную точку зрения в газете «Вашингтон-Пост» бывший госсекретарь Генри Киссинджер.
Если Соединенные Штаты желают проводить мудрую политику в отношении Украины, то она должна быть направлена на примирение прозападного и пророссийского лагерей в украинском политическом истеблишменте и в обществе в целом, а не на то, чтобы содействовать подчинению одного лагеря другим. Россия и Запад, не говоря уже об игроках в самой Украине, этому принципу не следуют. Более того, своими необдуманными действиями они ухудшают ситуацию. Попытка России навязать Украине военное решение проблемы обернется ее изоляцией именно в тот момент, когда многие из ее собственных границ выглядят уязвимыми. Что касается Запада, то демонизация Путина никак не заслуживает того, чтобы называться стратегией. Это просто фиговый листок, которым он прикрывает отсутствие всякой стратегии. Путину надо понять, что каковы бы ни были его претензии к Украине и Западу, ставка на силовое решение приведет к новой холодной войне. Соединенным Штатам, в свою очередь, необходимо прекратить относиться к России как к хулигану, которого надлежит терпеливо перевоспитывать в духе правил цивилизованного поведения, установленных Вашингтоном.
Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, не согласен с тем, что попытка, по сути, умиротворить Россию является наилучшим вариантом действий.
Очень надеюсь, что этого не произойдет. Сегодня США объявили о введении санкций, хотя пока непонятно какого масштаба. Выработать позицию, приемлемую для всех 28 европейских партнеров по НАТО, дело очень трудное. Но будем уповать на то, что это рано или поздно случится. Если же НАТО не сможет твердо ответить на захват России и части территории Украины, то, боюсь, Америке не останется ничего иного, как повернуться спиной к Европе. Необходимо втолковывать колеблющимся, что Россия осуществила вооруженную интервенцию на Украину, и что взаимодействовать с ней в штатном режиме не представляется возможным. Что если у них сохранились хоть какие-то принципы, они обязаны дать отпор агрессии. С другой стороны, будем честны, американцы, сидя в Вашингтоне, легко читать нотации европейцев. Ведь объем торговли США с Россией ничтожно мал в сравнении с европейским. Он в раз 10 меньше. Как бы то ни было, европейцы просто обязаны пересмотреть характер своих деловых связей с путинским режимом. В противном случае беспринципность и оппортунизм им очень дорого обойдутся.
Профессор Бернштам, какие выводы может сделать Запад из происходящего, как вы считаете? Что впереди, конфронтация, скажем, расширение НАТО, противоракетная система?
Противоракетная система в любом случае полезна. То есть Запад может сделать очень многое, что в любом случае в интересах Запада, независимо от нынешнего конфликта, и только по идеологическим причинам нынешняя администрация президента Обамы этого не делала. Мы уже об этом много лет говорим. Запад может создать противоракетную оборону, и этого хочет Польша, и этого хотят страны Восточной Европы. Запад может развивать энергетическую самостоятельность от России, и прежде всего экспорт природного газа ускоренным путем из Соединенных Штатов, где его избыток, в Западную Европу и сокращение зависимости Западной Европы, и в том числе и Украины, Восточной Европы, от российского природного газа.
Том, со стратегической точки зрения, какие, как вы считаете, выводы сделает Запад из этой ситуации? Что это, движение к некой новой холодной войне? Будет ли он защищаться от России? Будет ли теперь Россия рассматриваться в качестве однозначного опасного потенциального врага?
Не будет никакой холодной войны, наподобие того, что было в истории. Каждый раз, когда возникают некие проблемы, разки между Россией, Европой и США, заговаривает о новой холодной войне. Россия – это не друг, это не совсем противник, но это что-то между двумя категориями.
Пока, впрочем, американская пресса видит ситуацию в несколько ином свете. Вот какой план действий на ближайшее время предлагает газета Wall Street Journal.
Как американская администрация и Европа намерены реагировать на этот вызов? Приостановить свою подготовку к сочинскому саммиту – это смехотворно. Как минимум, им следует бойкотировать саммит и изгнать Россию из клуба демократий. Более того, Россия сегодня – это не отсеченный от мировой экономики бывший Советский Союз. Кремлю и его олигархам нужен доступ к западным рынкам и капиталу. Поэтому целесообразно пересмотреть весь комплекс торгово-финансовых связей России с западными партнерами, а также выявить и придать гласности счета олигархов и лично Путина в западных банках. Дополнительно стоит подумать о расширении списка Магнитского, то есть о введении визовых санкций и наложении ареста на авуары российских официальных лиц, включая Путина. Что касается силовых мер, то США следует направить корабли своего 6-го флота в Черное море и один из авианосцев в восточный район Средиземноморья. Наверное, сегодня преждевременно думать о принятии Украины в Организацию Североатлантического договора, но российская миссия при НАТО – это одиозное шпионское гнездо, уж точно должна быть закрыта, заодно с никому не нужным советом России-НАТО. А вот решение пасовать перед лицом агрессии России в отношении Украины будет иметь негативные последствия, выходящие далеко за пределы Европы. Например, перспективы урегулирования конфликта в Сирии, мирное разрешение иранской ядерной проблемы и предотвращение эскалации территориального спора Китая и Японии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Соединенные Штаты предупреждают Россию. Сможет ли Вашингтон сорвать украинскую игру Владимира Путина? В программе участвовали историк Ричард Пайпс, бывший глава российского отдела Совета по национальной безопасности при президенте США Томас Грэм, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер, профессор Браунского университета Сергей Хрущев и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Свободы» вел Юрий Жигалкин.